Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Вчера был День знаний, и главное знание, которое выходит далеко за рамки этого мира, является вечным. Это знание о духовном возвышении человека. Его мы продолжаем изучать на наших прямых эфирах. О мудрости Рупы Госвами. И вновь с нами на связи Александр Багдасаров, выпускник ведического ашрама и проповедник, который глубоко изучает духовную литературу. Ему вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.com. Или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Александр.
Доброе утро. Доброе утро всем нашим радиослушателям. Здравствуйте. Итак, мы продолжаем изучать книгу «Мудрость Рупы Госвами», которая называется «Бхакти Расамрита Синдху». Вот сейчас у нас заканчивается вторая двадцатка частей, да, или как на санскрите это называется, анги, да, духовной практики, анги бхакти. Вот. Вторая двадцатка, с 10 по 20 мы говорили, что это определенные запреты, то есть то, чего не нужно делать, так как помимо того, что нужно сделать какую-то созидательную деятельность, то есть делать то, что благоприятно развитию, также параллельно нужно делать то, что разрушает наше духовное сознание. Вот. И это так же важно, как и первая составляющая. И сегодня у нас на очереди 19-я анга. Такая немножко нестандартная. Может быть, даже больше касается тех, кто уже в какой-то степени соприкоснулся с духовной практикой и практикует. Для них это будет наиболее актуальным. Вот. Я немножко напомню, для того, чтобы мы увидели систему, что у нас было в прошлый раз. У нас был небольшой перерыв. Вот. Мы в прошлый раз смотрели, что также, когда человек духовно прогрессирует, 18-я ангу звучала так, что нельзя причинять боли другим живым существам. То есть для человека духовно прогрессирующего причинять боль другим живым существам является, как это звучит на санскрите, апаратха, да, или джива апаратха. Джива значит душа, апаратха означает ее как бы, ну, оскорбление или же неуважение, да, не, то есть не, неправильное отношение к этому живому существу. И мы знаем, что любая религия, она прежде всего прописывает, что есть Бог, есть его творение, и все в его творении имеет место быть. Никто не должен иметь права посягать на чью-либо жизнь, на чью-либо собственность, да, вот если так или иначе это, ну, или даже на чью-либо свободу, да, если нас на это не уполномачивают. Мы смотрели, да, что это неправильно причинять боль живым существам без надобности, да. Вот. Потом дальше у нас был следующий вид неуважения, но он уже касался к живым существам, которые находятся на более высоком уровне сознания. Это полубоги. Мы говорили о ведической концепции строения Вселенной, которая раскрывает ее намного шире, чем современная наука. Что есть разные живые существа, которые являются повелителями этой Вселенной. У них есть определенные задачи, определенные обязанности, вот, и оскорбления по отношению к ним, там, к богу воды, да, к богу огня, неправильное взаимоотношение с этими элементами, это также является определенным неуважением, которое вследствие выливается даже в виде каких-то болезней, так как непосредственно согласно ведической концепции наше тело состоит из этих элементов воды, огня, земли и так далее. Поэтому люди часто просто болеют. Почему? Потому что не могут экологично или правильно настроить свое взаимодействие с окружающим миром и живыми существами, которые нас окружают. Вот. К полубогам тоже нужно относиться уважительно, мы это говорили в прошлый раз. И сейчас у нас идет дальше. Дальше эта тема продолжается, где мы будем обсуждать сева и нама апаратхи. Да? Вот Рупа Госвами их прописывает. Мы поговорим о том, что такое сева. То есть сева значит служение, апаратха значит неуважение. Неуважение во время служения Богу. Да? А нама апаратха означает нама значит неуважение или оскорбление по отношению к имени Бога. Вот такая вот у нас сегодня с вами задача, и может быть мы дойдем даже до 20-й анги и тем самым завершим вот эту вторую десятку запретов. Да. Надеюсь, вы, ну, как бы увидели, да, вот эту связь определенную, она вполне логична. Если, ну, просто даже посмотреть на нее логично, то можно увидеть, что есть какие-то легкие, вот такие легкое неуважение, да, то есть за любой поступок неуважительный к кому-либо мы будем нести последствия. Вот, и наше духовное сознание также разрушается. Есть вот легкое неуважение, которое легко можно нейтрализовать. Вот. Есть какие-то более средние варианты, то есть когда последствия уже более тяжелые будут, но опять же они, их возможно нейтрализовать. Есть тяжелые, вот, тяжелые какие-то поступки, когда живое существо совершает, и как следствие последствия этих тяжелых поступков нейтрализовать сложнее. Да? И вот сейчас стих об этом нам как раз и скажет следующий. 1, 2, 118. Бхактирасамрита Синду. Звучит так. Избегание Сева и Нама Апаратха и текст из Вараха Пураны. О земля! Духовным искателям следует всегда с великим вниманием избегать описанных мной оскорблений при поклонении божеству. Даже если человек совершит все возможные оскорбления, но затем полностью предастся Хари, он освободится от их последствий. Если же двуногое животное совершит оскорбление по отношению к Хари, он сможет освободиться и от его последствий, приняв покровительство имени Хари. Однако, несмотря на то, что имя является другом каждого, человек, оскорбивший имя, падает в низшие области Вселенной. Вот такой текст. И как раз-таки из этого текста можно сделать определенный вывод, да, что есть какие-то легкие оскорбления, а именно, ну, человек совершит все возможные оскорбления, но затем полностью предастся Хари, он освободится от их последствий. То есть, например, вот, и мы можем увидеть в этой системе, что вот эти дживы-апаратхи, да, то есть, например, я убил там комара, да, который, ну, просто докучает мне, не дает спать, да. Или же я каким-то образом неуважительно отнесся к какому-то там, не знаю, живому существу, там, подрался с кем-то, да, то есть вот, или как-то, ну, то есть совершил какой-то неуважительный поступок к частице Бога, которая находится в теле, в разном, в любом теле, или я, например, даже употребляю мясо в пищу, да. Так или иначе, сначала хочется проговорить, что любое неуважение или вот это апаратха, как это звучит на санскрите, оно является неуважением или апаратхой только тогда, когда человек, ну, осознанно это делает и понимает, да. То есть степень наказания, она зависит от степени осознанности. То есть, например, мы можем видеть, что в нашем мире очень много людей, которые употребляют мясо, да. Вот. И, конечно же, они будут получать за это определенные реакции. И это не очень хорошая карма, да, как говорят веды. Но при этом, если человек понимает, да, вот именно у него есть вот это знание, да, что так нельзя, что это неуважение к свободе, к жизни, да, неуважение. Вот, животное должно жить. Он это понимает, и все равно ради своего удовлетворения ест мясо, то здесь уже последствия совершенно другие. Да. Вот. То есть здесь уже спрос больше. Почему? Потому что ты знаешь, да, ты осознанно это делаешь ради каких-то своих эгоистических интересов. Поэтому человек, который вот бессознательно, например, совершает вот эти все аппаратхи, просто живет гедонистический образ жизни, да, но потом он предается Хари. Хари – это имя Бога Всевышнего, Верховного Господа. Хари – значит тот, кто забирает. Он забирает все плохое, все то, что мешает, то, что приносит страдания. Если он предается ему, что значит предается? Это значит, что он начинает ставить свою жизнь в зависимость от него. Он начинает ставить его в центр своей жизни и всю свою жизнь замыкать, и все сферы своей жизни замыкать на него, на его удовлетворение и на его концепцию того, каким образом смотреть на все вещи. Поэтому такой человек, он избавляется, освободится от их последствий. То есть таким образом карма сгорает. Да? Мы как-то приводили даже этот текст, что подобно тому, когда загорается лесной пожар, вот первым начинают, умирают самки и змеи. То есть змеи, они, в принципе, такие живые существа, очень опасные, кусают без причины. Вот, и убить их бывает часто непросто, потому что они прячутся в норах, и достаточно такие, да, у них яд свой есть, они могут укусить. Но когда начинается лесной пожар, первую погибает не просто даже змея, а самка змеи значит, что та, которая производит змей, да, то есть дает потомство. Таким образом, когда человек начинает поклоняться Верховному Господу, его карма, вот эти вот какие-то, ну, какие-то последствия его поступков, они начинают не просто как погибать, они просто перестают существовать, то есть они перестают даже быть в будущем зачатыми, да, то есть у них исчезает шанс как-то дальше как-то продолжать свое существование. Да. Это тогда, когда человек становится жить богоцентричной жизнью, когда вот он таким образом разворачивает свою жизнь. Но если же, как здесь даже говорится, такое немножко жесткое утверждение, да, в этом тексте из Падмапураны, если же двуногое животное, да, Двуногое животное, это значит, что вроде бы человек, да, а сознание у него животного. То есть мы знаем, что животные, они, в принципе, действуют на инстинктах. Нравится, они это делают. Не нравится, они это не делают. Да. И, а человек, это прежде всего уже разум. То есть это человек, который способен какой-то проводить аналитический анализ, что хорошо, что плохо, да, выбирать способен. У него больше на нем ответственности, у него больше ресурсов. Он. Это человеческое тело является венцом творения, мы знаем, да, согласно ведической концепции. И если вот все-таки это человек, который довел свое сознание до такой узости, что он является двуногим животным, то есть вроде бы человек, а живет как животное, совершит оскорбление по отношению к Хари, он сможет освободиться от их последствий, приняв покровительство имени Бога. То есть это что означает? Вот первые это легкие такие оскорбления, когда мы просто... Ну, так сказать, по своему невежеству как-то каким-либо образом причиняем страдания другим живым существам. Это достаточно легкое, но вот в этой концепции, хотя является неуважением или оскорблением, что будет нести какие-то последствия за собой. Но более тяжелое, это когда человек начинает оскорблять непосредственно Бога. Да? То есть, когда у него появляется какая-то зависть Богу. Эта зависть, она начинает... сказать, расширяться и масштабироваться в то, что у него какая-то неприязнь. То есть есть такие демонические натуры, они вот просто ну, как бы выступают против каких-либо духовных концепций или какого-то духовного возрождения в этом мире, борются активно с этим, да, и могут даже каким-либо образом поносить или же препятствовать или причинять боль тем, кто являются слугами Бога, те, кто пытаются проповедовать. Мы знаем, какие были в средние века сложные ситуации с этим, всякие крестовые походы, сжигали там миссионеров и так далее. Вот. Или просто он сам как бы ну, ненавидит Бога, и у него претензия к нему, да, зависть, как я уже сказал, и он просто оскорбляет его. Такой человек также, ну, это такое более уже тяжелое неуважение, которое также будет нести последствия, но у него все равно остается шанс. Он может потом, если вот он получит какое-то супер общение святого, который перепрошьет его сердце, он также может, может очиститься от этих оскорблений, просто приняв покровительство имени. Вот. Тут мы подходим к очень интересной татве. Татва – это значит истина, что имя Бога, оно очень сострадательное. И потом следующее предложение. Однако, несмотря на то, что имя является другом каждого, то есть имя, оно даже, видите, не обращает внимания на какие-то даже такие более тяжелые оскорбления, да, вот, которые может совершить человек, у которого ну, откровенная неприязнь. Да, то есть такое сострадательное, это форма Бога, имя, его имя. У него есть много разных имен в разных культурах, да, по-разному звучит. В ведической культуре это Кришна, Говинда, Мадава, да. Вот в христианской культуре его называют по-разному, там, ну, там есть разные, так сказать, не буду сейчас даже в эту сферу заходить, разные течения, которые по-разному называют имя Бога. Вот, да светится имя твое, да, даже есть такое у них выражение. Но в мусульманстве имя нельзя произносить, там, Аллах просто, то есть его титул, больше на этом акцент. Вот, но ведическая культура говорит, что имя Бога не отлично от него самого, оно очень сильно сострадательно. То есть оно вот помогает даже таким живым существам, которые уже низко деградировали. У них откровенное такое противоборство Богу. Имя их спасает. Но, если опять же предложение, однако, несмотря на то, что имя является другом каждого, человек, оскорбивший имя, падает в низшие области Вселенной. То есть, если человек начинает оскорблять имя Бога, а это называется нама-апаратха, да, вот сейчас мы об этом будем говорить более подробно, сейчас мы просто сам текст смотрим, то такой человек, у него шансов уже становится практически нет у него шансов. Да. Но святые Ачарьи, тот же Рупа Госвами, они пишут, что такой человек, если он действительно раскаивается в этом оскорблении, нама-апаратхи, вот, он начинает, перестает, так сказать, совершать эту нам аппаратку и начинает постоянно повторять имя Бога, то таким образом он даже может освободиться от этого самого тяжелого вида оскорблений. И таким образом мы прошли по этому стиху и увидели вот эту закономерность, что есть какой-то в этой закономерности более легкий вариант, да, которым можно освободиться, просто поклоняясь Хари. Есть более средний вариант от оскорблений и от последствий оскорблений, от которых можно освободиться, приняв покровительство имени Бога. Есть более тяжелый вариант, когда человек совершает уже оскорбление имени Бога. Вот. И здесь уже избавиться от оскорбления, это значит потом полностью раскаяться и уже просто начать предаться этому имени, воспевать его постоянно. Вот. И таким образом со временем нейтрализовать последствия оскорбления. Вот. И теперь мы перейдем в частности. То есть, что это означает? Про первые легкие я уже сказал. То есть это мы про них уже говорили. Это когда мы причиняем боль другим живым существам. Вот. И также какие-то вот такие неуважения, да, по отношению к какой-то свободе других живых существ, в какой бы форме жизни они ни находились. Это не нужно делать, но это в этой, так сказать, иерархии все-таки стоит на более таком легком уровне. Последствия эти более легки в своем преодолевании, то есть их более легче можно убрать. Вот. А следующий вариант, средний, это вот как раз-таки наш текст, 19-й, сева апаратхи. То есть, что значит сева апаратхи? И здесь у нас было такое введение. О земля, духовным искателям следует всегда с великим вниманием избегать описанных мной оскорблений при поклонении божеству. То есть вот это сева апаратхи, они больше всего относятся к тому, когда человек уже занимается. Если я не ошибаюсь, это 38-я анга, мы будем ее проходить. Может быть, я по номеру точно ошибаюсь, но, по-моему, это 38-я. Это поклонение божеству, там будет очень интересно описано, что это такое. То есть, зачастую люди, не понимая, что это такое, когда у них отсутствуют знания, они сами делают какие-то выводы. Ну, это идолопоклонство, или это просто какой-то сентиментализм, камушкам, там, каким-то фигуркам, статуэткам, куколкам поклоняются. Да? Но под этим очень глубокое знание, очень глубокие истины содержатся. Почему? Потому что божество, по факту, это арча виграха, или это представитель, или форма Бога, доступная для нашего восприятия. Бхактивиданта Свами Прабхупад приводил пример почтового ящика, который стоит около каждого дома, который является представительством почтового отделения. Если человек положит письмо в почтовый ящик, то он естественным образом свяжется, то есть его письмо попадет на почту и благодаря почтовым связям будет отослано в почту, может быть, в другой части страны. Да? Вот. Хотя почтовый ящик находится около его дома. Так и Бог, он как бы одновременно близко и одновременно далеко. И божество – это его форма, которая доступна для нас, которая может даже находиться у нас дома. Эта форма описана в непосредственно священных писаниях. Это не что-то придуманное. Да? Потому что сейчас, например, в Индии люди, так сказать, коверкая эти истины, которые описаны в писаниях, начинают поклоняться велосипедам, там, машинам, там, знаю, там, различным ведрам и так далее. То есть у них разные фантазии. Как бы, что это тоже какие-то формы Бога, да, то есть его проявления. Вот. Но здесь, конечно, уже много вопросов возникает. Почему? Потому что истинная форма Бога, и она описана в писаниях. То есть какова она? Арча виграха. То есть какова она должна определенным образом быть установлена, определенным образом изготовлена. Вот. И только тогда Господь, он проявляется через нее. И вот те духовные искатели, которые понимают, что такое божество, которые, может быть, имеют даже опыт служения божеству, они должны избегать вот этих сева-аппаратов. Сева на санскрите означает неуважение или оскорбление. Да? То есть это определенные акты неуважения во время поклонения или перед поклонением. Да? Вот, конечно, это может быть, как знаете, есть такая японская поговорка, да, что даже обезьяна иногда падает с дерева, да, то есть это означает, что какие-то варианты оскорбления, они обязательно проскакивают, пока человек в своей духовной практике не достиг стадии совершенства, то есть это естественно может быть, поэтому мы и читали следующий текст, который говорит, что эти оскорбления возможно нейтрализовать, просто приняв и покровительство имени Бога. И сейчас комментатор этого стиха, Джива Госвами, он начинает перечислять эти сева-апаратхи. И здесь прям два листа. Два листа, почему? Потому что их много, этих сева-апаратов. И у вас наверняка будет очень много вопросов, почему именно так. Там, например, нельзя носить красное, да? Накрываться одеялом перед божеством нельзя. Например, плакать перед божеством, спорить перед божеством, да? Траться перед божеством. А я читал их в прошлый раз, по-моему, да, эти оскорбления. Не помните?
Вот что-то я припоминаю, по крайней мере, про синий, красный цвет точно.
Да-да-да, я, по-моему, в прошлый раз их просто прочитал, да. Угу. Но сейчас вот хотелось бы поставить определенные акценты. Да, громко разговаривать перед божеством, например. Да, вот такие. Я тогда сейчас, может быть, прочитаю основную канву этих вот. Но опять же, оговорюсь, что это означает, да? То есть это означает, что по факту, если человек просто знает эти SEO-аппараты, он может их на платформе разного просто не делать. Ну, вот, например, я знаю, что если прыгнуть с пятого этажа, то, ну, наверняка нога сломается там, да, может быть, не только нога. Ну, потому что такое, ну, это высоко. Я вот просто понимаю это своим разумом, да. Вот. Я знаю, что если я, вот, например, там, буду долго сидеть в холодной воде, то я могу заболеть, ну, потому что я понимаю это своим разумом. Так и здесь. Я вот могу просто понять это своим разумом и не делать. Поэтому избегать SEO-аппарата, по факту, ничего сложного в этом нету. Например, испускать газы перед божеством. Все, я узнал, этого можно не делать. Сквернословить перед божеством. Ну, вот узнал. Хвалить других перед божеством, критиковать других перед божеством. Все, я об этом узнал, я это не могу не делать. То есть преодоление их достаточно легкое. Конечно, когда, что касается потом нам аппаратов, о которых мы поговорим тоже, когда человек их совершает, то там уже намного сложнее. Почему? Потому что там очень это сильно связано не с разумом, а вот с именно самим внутренним настроением. То есть у человека могут быть какие-то свои внутренние сложности, да, привычки и так далее. И поэтому, не победя их, да, в своей жизни, не одержав победу над ними, не сможет до конца избегать этих нам аппарат. Но должен стараться. Прочитаю основную канву, тогда не буду все зачитывать. Вот. В принципе, это всегда полезно еще раз услышать, и даже их лучше знать наизусть, если мы хотим, ну, по-настоящему прогрессировать, чтобы просто этого не делать. Тут выучил как нельзя. Вот божество это не нравится, да? Например, там Анне не нравится, когда я, не знаю, начинаю говорить очень тихо, шепотом на этих эфирах-то. Я вот могу так говорить, а ей не нравится. Когда она мне скажет, типа, мне не нравится, что ты говоришь, можно громко говорить. Я, узнав это, больше так просто не буду делать, и все. Так и здесь перечислены просто то, что не нравится божеству. Вот святые так сделали, нам помогли. Вот. И теперь, когда мы знаем, что им не нравится, мы можем это просто не делать, таким образом преодолеть. Вот. А еще один слой препятствий, которые нас останавливают в своем духовном развитии. Итак, поехали. Въезжать в храм Господа на паланкине или не входить в него в обуви, пропускать праздники, устраиваемые в честь Божества, не кланяться Божеству, возносить молитвы Господу в нечистом состоянии или не мывшись, не омывшись после еды, кланяться на одну руку, обходить что-либо, кого-либо перед Господом, вытягивать ноги перед Божеством, сидеть перед Божеством, лежать перед Божеством, есть перед Божеством, лгать перед Божеством, громко разговаривать перед Божеством, выпускать А вести пустые разговоры перед божеством, плакать перед божеством, спорить перед божеством, драться перед божеством, благодарить других перед божеством, грубо разговаривать с кем-либо перед божеством, накрываться одеялом перед божеством, критиковать других перед божеством, хвалить других перед божеством, сквернословить перед божеством, испускать газы перед божеством, предлагать божеству меньше, чем позволяют средства. Есть непредложенную пищу. Не предлагать божеству фрукты не по сезону. Предлагать божеству то, что было уже предложено кому-либо еще. Сидеть спиной к божеству. Оказывать почтение другим перед божеством. Превозносить себя перед божеством. Молчать, представ перед гуру. Поносить божество. Есть царскую пищу перед божеством. Касаться божества в темноте. Приближаться к божеству, не соблюдая определенных правил. Предлагать пищу, на которую взглянула собака, нарушать молчание во время поклонения, ходить в туалет во время поклонения, предлагать благовоние, не предложив вначале ганху и гирлянду и другое, поклоняться божеству, используя цветы, запрещенные для предложения, поклоняться божеству, не почистив зубы, поклоняться божеству, прикоснувшись женщине в период менструации, носить одежду красного или синего цвета, запачканную или нестиранную, а также одежду, принадлежащую другому человеку, поклоняться божеству после того, как видел мертвеца, испускать газы перед божеством. Поклоняться божеству после того, как дал волю гневу. Поклоняться божеству после посещения крематория. Поклоняться божеству, не переварив полностью пищу. Поклоняться божеству после того, как поел свинину, утятину, асафетиду или листья кусумха. Поклоняться Господу не следуя вайшнавским писаниям. Пропагандировать другие писания, жевать тамбулу перед божеством, поклоняться Господу, поднеся ему цветы на листьях клещевицы, сплевывать во время поклонения божеству, поклоняться божеству с высокомерием, украшать лоб горизонтальной тилакой, входить в храм, не омыв ноги, предлагать божеству пищу, приготовленную непреданным, поклоняться Господу в присутствии непреданных, поклоняться божеству в ночь. не начав с поклонения Вигнеше. Поклоняться божеству после того, как увидел тантрика, купаться в воде, если эту воду касались ногтем. А купать божество в воде, если эту воду касались ногтем. Поклоняться божеству, если тело покрыто потом. Вот, ну, прочитал половину, вот, они тут многие повторяются. В принципе, суть понятна, да? Опять же, оговорюсь, не знаю, говорил об этом в прошлый раз или нет, что есть разные стандарты, да? Например, есть дом у кого-то божества, да? И, например, вот как я приводил, по-моему, свой пример, у меня дом – это студия. То есть, это одна большая комната, кухня-спальня, там, ну, туалет, конечно, это отдельная комната, но это вот такой один большой, да, -столовая, да? Вот, и у меня там стоят божества, да. Но у нас определенный стандарт, который мы сразу проговорили. И поэтому вот я и лежу перед божеством там, на этом диване, да, который у меня стоит, и ем перед божеством, да. В принципе, как бы, ну, жизнедеятельствую, то есть живу как бы в доме. Но при этом у нас с божествами вот определенная договоренность. То есть мы вот таким стандартом, да, поклоняемся им. То есть мы не берем какой-то высокий стандарт. Почему? Потому что, ну, в данный момент вот такие вот, вот такая вот, это так вот решен жилищный вопрос, да, таким образом. Вот. Поэтому здесь, прежде всего, это все находится на уровне ментала. То есть, когда я понимаю, что это неправильно, что это не нужно делать, и делаю просто, почему? Потому что не уважаю божество, да. Но если же я нахожусь в каких-то определенных обстоятельствах, да, или там вдруг там, ну, что-то сделал, не знаю, купал божество, касаясь ногтем, да, воду ногтем, я даже до конца не понимаю, что это означает, как может купать божество, не касаться воду ногтем, ну, как-то, наверное, можно. Вот. Но, например, поклоняться божеству, если тело покрыто потом, то здесь легко решается. Пошел, омылся, и все, вытерся, и чистый пришел, начал поклоняться божеству. Вот. Поэтому это сева-аппарат. Еще раз возвращаемся к тексту, о котором мы говорили. Вот. Если же много животных совершает оскорбление по отношению к хари, то есть, ну, вот, осознанно делает, да, но он сможет освободиться от его последствий, приняв покровительство имени Бога. То есть мы увидели, что мы совершили какое-то оскорбление, то от последствий легко освободиться, это просто приняв прибежище у имени Бога. Вот. И дальше говорится теперь про нама-апаратхи. Что же у нас такое за нама-апаратхи, вот, которые есть? Я не помню, в прошлый раз я про них говорил или нет. По-моему, нет, но опять же мы сейчас проговорим снова. Сейчас я их открою. Их существует 10. 10 оскорбление имени Бога. 10 вот этих актов неуважения по отношению к имени Бога. Они звучат так. То есть первое, это поносить духовных людей, посвятивших свою жизнь распространению славы имени Бога. Это люди, которые так или иначе, они находятся в процессе, то есть они непосредственно служат имени, то есть они те, кто являются миссионерами. Люди, которые не просто замыкаются на своем каком-то духовном интересе, да, но которые также в силу своей квалификации и своих реализаций стараются помочь другим живым существам также одухотворить свою жизнь. Когда по какой-либо причине, а часто всего это просто зависть, мы начинаем критиковать, вот, каким-либо образом там, пытаться понизить их положение, то есть, вот, может быть, в каком-то широкой массе как-то влиять на их репутацию, да, чтобы как-то к ним начали по-другому относиться, то это очень сильно останавливает наш духовный прогресс. То есть таким образом мы совершаем оскорбление имени. То есть имя Бога, оно, ему это не нравится. То есть мы знаем, что Бог это сам имя, и это сам он один. То есть они не отличны, его качество, игры. Вот я отличен от своего имени. Говорит Александр. Да. То есть еще столько разных Александров есть, да. Вот. Я полностью как бы не это имя, это не есть я. А вот духовная вибрация, она полностью как бы является самим Богом. Даже ученые, материалисты, они проводили различные опыты, когда они произносили мантры, различные ведические, и определенным образом направляли эту волну на какой-то такой вот. Ну, я видел просто на Ютубе есть такие ролики, на какой-то просто песочек, собственно, песок такой. Очень мелкая такая у него фракция, вот, и этот песок, он начинал приобретать определенный рисунок, то есть этот звук, он имеет под собой выражение в каком-либо форме, то есть в каком-то рисунке. Да? И мы знаем, например, в ведической культуре есть различные такие янтры, да, например, которые люди вешают в своем доме для того, чтобы каким-либо образом влиять на атмосферу, да, то есть влиять, есть такая даже васту-шастра, наука, это о том, каким образом, правильным образом организовать пространство, да, например, жилище, да, вот. И эти вот зачастую какие-то изображения, вот янтры, да, например, даже вот эта свастика, да, которую использовали в фашистской Германии, это, ну, знак Бога Солнца. То есть, если мы правильно произносим, например, мантру Солнца, то каким-либо образом должна произойти вот эта янтра, то есть она проявится даже вот в этом эксперименте. Его, ну, так сказать, визуальное изображение этой мантры. Да? Поэтому даже вот таким вот чисто техническим способом мы можем, ну, как, на какой, в какой-то степени понять, что имя Бога, оно полностью не отличие от него самого. То есть это он сам. Его качества, его игры, они включены в это. Если человек, он произносит имя Бога, то он чисто произносит, то он соприкасается с ним. Вот непосредственно у тех, кто занимается процессом мантра-медитации, есть этот опыт, наверняка. И вот здесь перечисляется то, что не нравится имени Бога. Это значит, не нравится самому Богу. И первое, это когда поносят или вот неуважительно относятся, оскорбляют тех, кто занят тем, что он, ну, прославляет это имя и расширяет его послание. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Если даже кто-то мне не нравится, кто-то, я считаю, как-то неправильно себя ведет и так далее, но у меня при этом нет полномочий как-то его редактировать, то мы должны понять, что это самый лучший доктор в этом мире – это Бог. Он даже создал такую замечательную методику лечения, которая называется карма. Да? Кто я такой, чтобы сейчас кого-то критиковать, там, кого-то пытаться выровнять и так далее. Если, опять же, у меня нет полномочий, и это не является моей зоной ответственности. Вот. Тут много нюансов, но лучше этого избегать. Вот. С низкого старта сразу не врываться там, в какие-то там прояснения и так далее. Если особенно нет квалификации, и делать это не из любви. Поэтому первое оскорбление имени Бога – это вот как раз-таки критиковать, неуважительно относиться к его, к тем, кто ему дорог. Второе – это считать имена таких полубогов, как Господь Брама и Шива, равными или независимо от имени Верховной Личности Бога. Мы об этом говорили, когда смотрели, то есть Рупа Госвами об этом говорил в предыдущих ангах, в предыдущих методах. Третье – пренебрегать наставлением духовного учителя. Ну, здесь, в принципе, все понятно. То есть гуру сказал, так надо делать, а я там как-то все-таки решил по-своему, и начал делать по-своему. Это не нравится имени Бога, это является оскорблением. Поносить ведическую литературу, литературу, согласующую с ведическими представлениями. То есть есть священные писания, которые очень сострадательны, которые нас возвышают, бескорыстно дают нам знания, бескорыстно ничего за это, бесплатные они по факту. То есть Авьясадева, который написал Бхагаватам, он ни с кого не берет деньги. Да? Но в силу своей какой-то обусловленности, в силу каких-то своих представлений или узости своего сознания, как лягушка, которая сидит в колодце и при этом смеется над узостью неба, она может вот тоже говорить, что ведическая литература – это что-то там, сказки, шахерезады, это просто какие-то там сентиментальные бенгальцы, индусы, да, там что-то придумали себе. Вот, вследствие того, что, ну, они плебеи такие, как бы, понимание у них очень узкое. Разные могут быть, а на самом деле-то просто я недостаточно углубился, или мое восприятие настолько зашорено, что я даже не понимаю, то есть я не обладаю знанием, а просто считываю какой-то внешний фон, вот какую-то внешний посыл, который транслирует ведическая культура, но при этом не понимаю сути и тем самым отношусь к этому неуважительно. Это тоже не нравится имени Бога. Считается нама-апаратхой. Пятое. Считать славу воспевания имени плодом воображения. Ну, думать преувеличенно. Вот Рупа Госвами почему-то сказал, что от всех оскорблений можно избавиться, воспевая имя Бога. Но это преувеличено. Наверняка это слишком просто как-то звучит. Наверняка что-то должно быть тяжелое какое-то. Чтобы от больших оскорблений избавиться, нужен быть какой-то тяжелый процесс. Вот. Так тоже, такие, это все встречается, это не то, что выдумки. Это, если поразмыслить, даже внутри себя заглянуть, какую-то интроспекцию провести, то можно увидеть, что это очень распространенные такие занозы в сердце. Шестое. Давать собственные толкования имени Господа. То есть я могу придумывать Шастры говорят, вот такое имя так переводится. Говинда означает тот, кто приносит наслаждение чувствам. А я могу придумать, что го означает в русском языке горы, а винда означает, не знаю, там, Windows 98. Блин, это вот и что-нибудь я там как бы напридумываю, там подтяну какие-то свои там лингвистические там знания, да, и часто можно встретить, как люди они там. Или как ко мне один подошел, он говорит, что значит веда? Я говорю, ну, хорошо, я могу тебе сказать. Он говорит, я тебе скажу, В, что значит В в слове веда? Он начал так смешно, там, В значит там вендетта, какие-то вещи, Е, что значит Е, он меня спрашивает на улице. Я говорю, Е значит Евангелие. Ну и у него там вообще, и он мне веда расписал как-то там каждую букву, что там как бы вендетта, я уже не запомнил, это было так смешно. Это вот собственное толкование, откуда у него это, я не знаю, просто человек вот он в своих каких-то пребывает в идеях, мыслях. Поэтому веды всегда рекомендовали следовать писаниям под руководством учителя. Если же человек дает собственное толкование, он совершает это нам аппарат, совершает неуважение по отношению к имени. Неправильно так действовать. Седьмое. Совершать греховные поступки в расчете на очищающую силу святого имени. Это распространенная вещь. То есть мы узнали, что имя оказывается и от сева аппарат к поклонению божеству, и от джива аппарат освобождает. И я думаю, ну все, буду воспевать, и все это потом последствия от меня не коснутся. Но нет, имени не нравится такое лицемерие. Имя Бога, оно все видит, от него ничего не скроешь. Поэтому, когда человек начинает таким образом обманывать самого себя, в итоге он сам себя и обманет. Поэтому совершать греховные поступки в расчете на очищающую силу святого имени Господа – это оскорбление. Восьмое. Считать повторение имени Бога одной из форм благочестивой деятельности, рекомендованной в разделе вед Карма-канда. Ну, это тоже понятно. Я повторяю имя Бога для того, чтобы у меня там Раху или Кету, его влияние, или Сада Сати влияние сейчас у меня чуть подуменьшилось и так далее, чтобы сейчас я там каким-либо образом подчистил свои какие-то, свой кармический долг и так далее, или получил какой-то результат. Это слишком мелочные плоды, которые можно получить от имени. И вот таким образом, с таким настроением, с таким мотивом повторять имя Бога, это ну, оскорбительный мотив. Все равно, чтобы приходить к царю и просить у него просто стакан воды, и при этом ну, считать, что ну, это неправильно. Может быть, я не совсем хороший пример сейчас приведу. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Не приходит просто. Это лучший пример сейчас в голову. То есть повторение имени Бога – это не благочестивая деятельность, это непосредственно духовная деятельность, служение Ему, которое должно делаться из самых чистых мотивов, просто доставить Ему удовольствие. Все остальные виды мотивов, они являются более низкими, и считать повторение имени как просто какая-то благочестивая деятельность, это значит ну, куда-то стягивать имя на какой-то вот простой материальной деятельности, хотя имя, сам Господь, Он не принадлежит этому миру материальному. Вообще не отсюда. У него прописка в другом месте. Он с духовного мира. Девятое. Проповедовать неверующим о славе святого имени. Но человек не хочет. Он просто против этого всего. Но мы ему навязываем. Мы просто вот на него насаживаемся, начинаем там. Да, или при нем совершаем какие-то ритуалы. Вот, я помню, как я определенным образом при своих родственниках поклонился. Кому я поклонился, я не помню. Божеству или кому-то я поклонился. Это было на фестивале. Или я вам поклонялся. Ну, что такое было? Какой-то я совершал духовный, какой-то духовный ангу. Вот, метод, который описан здесь в Паксарасамрисинду. И я видел, как они смотрят. И они просто ну, не понимают, что происходит. И такая атмосфера создается, знаете. Ну, просто как бы... Там невозможно становится поклоняться. То есть, неверующий человек, у него как бы... Вот, ему внутрянку отношений с Богом не надо показывать. Это... Конечно, если это какой-то супер святой, он может таким образом поднять его, я это не исключаю, но если же это делается ради проповеди, как-то вот так вот, чтобы смотри, как, что это означает, то вот этот мотив, он не нравится имени. Но если человек вот прям не хочет, он выключен, ну, то есть ему не надо ничего навязывать. Значит, не пришло еще его время. Вот, просто можно покормить его духовной пищей, и это будет той ступенькой, которая постепенно поднимет его, когда он будет готов. Вот и последнее, десятое, не иметь полной веры в повторение имен Бога и продолжать держаться за своей материальной привязанности, даже получив столько наставлений на эту тему. Здесь тоже все понятно. То есть мы знаем, что имя могущественно, но при этом мы как-то все равно сомневаемся, эти свои сомнения питаем, да, и держимся за свои материальные привязанности, потому что они так нам близки и родны, вот, хотя уже знаем, что это неправильно. Это все является неуважением по отношению к имени Бога. Как мы прочитали в этом стихе, тот, кто проявляет вот это неуважение или апаратху к имени Бога, он низвергается, падает в низшие области Вселенной, да, то есть Патала, Сутала, вот эти Витала, Локи, то есть ниже земных планет, адские планеты, он туда уходит. Но опять же, это все можно нейтрализовать, просто перестав делать эти 10 оскорблений, приняв прибежище у имени Бога, то есть начав его воспевать постоянно. Вот. Это что касается 19-го метода. Еще раз проговорю его, это избегать сева, да, сева, мы сказали, это служение, в большей степени это служение божеству здесь касалось, да, и нама аппарат, и оскорбление имени, и уважение по отношению к имени. Прочитаем 20-е, чтобы уже закончить нашу вторую десятку. Оно звучит так. Нетерпимость к поношению Господа или его преданного. Пример из 10-й песни. Любой, кто, услышав поношение в адрес Верховного Господа или его преданного, немедленно не оставит это место, без сомнения падет, лишившись своего благочестия. По-моему, я об этом говорил. Почему-то у меня, видите, в прошлый раз, как будто мы эту тему обсуждали. Вот, поношение имени я раскрывал эту тему. Похоже, я еще раз, да, по второму разу зашел, да?
Если честно, я не помню, но даже если по второму разу, то в любом случае тема, мне кажется, самая важная, поэтому давайте послушаем еще раз.
Да, просто я, видите, часто где-то мы это обсуждаем, и у меня оно накладывается. Окей, то есть нетерпимость по отношению Господа или его преданного, то есть проецируем ситуацию, какая-то различная ситуация, когда человек, может быть, демонического склада или просто невежественный такой, у которого нет знания, да, он каким-либо образом начинает неуважительно относиться к Богу, вот, или к его преданному, да, и мы при этом, ну, проявляем какую-то такую вот малодушие. В том оно заключается, что мы, ну, как-то не показываем, что мы с этим не согласны. И опять же, здесь это несогласие не проявляется в том, что мы начинаем, не знаю, там его бить там, уничтожать там, или же каким-либо образом выгонять его из этого помещения. Да? Здесь говорится, что это несогласие может проявиться в таком благостном виде, что немедленно не оставит это место. Без сомнения падет такой человек, лишившись своего духовного благочестия. То есть человек должен проявлять нетерпимость поношению, духовно искать поношению Господа или его преданного. Но эта нетерпимость, это опять же не значит стать вот каким-то вот этим человеком, который просто за Аллаха, да, готов перегрызать горло. Да, это нет. Нетерпимость, это значит, что, ну, как минимум, просто, может быть, вступить в какой-то адекватный, разумный диалог, если это возможно, и рядом с нами находится человек, который способен адекватно мыслить. Если же нет, то тогда наш разум должен это понять, это увидеть, и просто предложить нам вариант, который предлагает здесь Бхагаватам, это из Бхагаватам текст, немедленно оставить это место. То есть показать, что это неправильно. Ты сейчас деградируешь. Ты совершаешь сейчас какой-то акт, который приведет тебя к деградации. Поэтому я это не буду поддерживать. И человек показывает, что это не нужно. Почему таким образом нужно себя вести? Я не помню, говорил я здесь на эфирах, это радио. Потому что это как раз-таки точка входа. То есть преданный Бога, это как раз-таки точка входа в духовную реальность. Мы читали этот текст, да, из Бхагаватам 1.2.16. Шокшрададхана сява судева катхару чисян махацева випра пунья тирха нишеванат. Этот текст говорит о том, что если у человека нету даже интереса, то есть, ну, к интересу и к духовной жизни, ну, нету. Вот он просто на нулях. В прошлых воплощениях он не делал усилий, у него не было даже никакого духовного благочестия, вот, рожденного из каких-то духовных процессов. У него полностью он, как сказать, zero, да, в духовном плане, хотя, может быть, взрослый человек. Но если такой человек будет служить вот этим преданным или вот этим людям, которые являются слугами Бога, то он, благодаря этому служению, обретает склонность слушать послания Васудевы. То есть он обретает склонность слушать духовные темы, понимать, каким-либо образом их впитывать. То есть из этого стиха мы видим, что как раз-таки точка входа, да, как, например, как в любое место нужно как-то войти. Ко мне в дом нужно войти через дверь, да. Через какие-то другие стены не получится, слишком высокая, да. Через крышу тоже не пролезешь, шифр там нету, вот лаза, а вот через дверь можно зайти. Так и здесь дверь в духовную реальность является дверью, это преданный Бога. В любой традиции это может быть преданный Бога в христианстве, преданный Бога в мусульманстве, вот, преданный Бога в ведической культуре. Вот, это точка входа. И поэтому каким-либо образом неуважительно относиться к преданному Богу, это значит закрыть изнутри для себя эту дверь, при этом быть неспособным ее открыть. Вот. И также к самому Господу. А про самого Господа мы уже говорили. Для нас он доступен в виде формы арчивиграхи, да, божество. И даст он доступен в форме имени Бога, который также мы произносим. Если человек неуважительно к этому относится, то у него по факту вот, он себя лишает просто вот этих точек входа, как он может войти вот, в духовную реальность. Вот. И если же человек он служит этим преданным, да, то есть следующий текст, который говорит, что Шринватам сваката Кришна пунья шавна киртана ридянтахство бада не видгуноти сукрица там. То есть он совершает какое-то служение этим преданным, относится к ним уважительно, да, понимает, что он от них духовно зависит. Но у него появляется эта склонность слушать послание Васудевы. Вот те, кто сейчас у нас на эфире Ведорадио, это люди с этой склонностью. Это люди, у которых уже есть вот какое-то духовное благочестие. Почему? Потому что если у тебя ноль благочестия, то тебе это просто неинтересно. Тебя это просто не цепляет. Тебя это не интересует, или ты этого не понимаешь. То есть это какие-то вот, ну, слова, которые вроде бы на русском языке, но они совершенно. Лучше я пойду сейчас посмотрю там по телевизору какой-нибудь там «Доброе утро» с легким паром, да, вот эти всякие утренние передачи там, да. А если человек, у него все-таки этот интерес есть, и он служит, да, при этом, то следующий текст 17 говорит, что благодаря вот этому интересу параматма, сверхдуша в сердце каждого, то есть Господь в сердце каждого, он очищает это сердце вот этого честного, преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. То есть следующий этап, когда у человека появился вот этот вот интерес, да, дальше этот интерес, он благодаря тому, что он продолжает вот этот интерес вкладываться, он перерастает в потребности. Вот у нас, например, эфиры по Ведорадио всего лишь 2 раза в месяц, да. Но наверняка здесь есть люди, у которых есть потребность. То есть они вот встают и сразу же хочется что-то духовное послушать. На духовные темы хочется вот поразмышлять, включу какую-нибудь лекцию, да. Как бы есть потребность поспать, да, 9 часов вечера, и уже все, сознание такое, сворачивание вселенной, да, уже не можешь там мыслить, что-то там делать, работу какую-то, просто спать хочешь. Или есть потребность позавтракать, да, вот я сегодня еще не завтракал, только фрукты поел, я чувствую эту потребность, что нужно сейчас уже какой-то рис положить, для того, чтобы ну, себя ощущать, как бы, что все нормально у меня в жизни. Да? Так и здесь вот такая очень интересная потребность – это всегда слушать послание Васудевы. Васудева – это непосредственно Господь, Верховная Личность Бога. Вот, и слушать о нем. Это вот, можно даже задать себе вопрос. Вот, Анна, у вас склонность или у вас потребность? Вот вы как себя ощущаете?
Ну, знаете, все зависит от состояния сознания, но я где-то посередине, потихонечку стремлюсь, чтобы это стало все-таки моей потребностью.
Вот это прекрасно, видите, у человека такие стремления. То есть это очень интересно, вот прям потребность, что была. Потому что склонность, это значит, могу делать, могу не делать. А потребность, это значит, что уже не могу. И вот когда у человека возникает потребность, благодаря, опять же, служению вот этим духовным людям и постоянному вкладыванию в эту потребность, он слушает о Боге, то сверхдуша, параматма в сердце каждого и благодетель честного, преданного, то есть честный означает тот, кто ну, сам себя не обманывает, хочет правильных вещей, искренний человек. Очищает сердце такого преданного от стремления к материальным наслаждениям. То есть вот так происходит очищение в духовной практике. Не благодаря каким-то аскезам даже. Аскеза, да, она естественна в духовной практики, она есть как результат просто, как какой-то сопутствующий. Но все начинается с того, что просто я служу духовным людям, вот, обретаю эту склонность, в эту склонность вкладываюсь и перевожу ее в потребность, что я слушаю, мне интересен Господь, мне он интересен. И 18-й текст говорит о том, что «Нашта праеш абадришу нитям бхагавата севая бхагавату тамашлаки бхактир бхавати найштики». Благодаря регулярному слушанию бхагаватам и служению чистому преданному, все то, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И вот здесь вот этот многим нужный результат, да, все то, что вызывает тревогу в сердце. Что вызывает тревогу в сердце? Это вот эти все наши какие-то, ну, какие-то вот эти наши занозы, да, негативные качества, материальный опыт, какие-то впечатления материальных, желаний и так далее. Все это почти полностью уничтожается. Почему почти? Потому что что-то остается. Мы также находимся в этом материальном мире, и здесь его влияние, оно также остается. Да. Поэтому иногда можно видеть, что даже духовный искатель, ну, искренний такой, ну, как бы даже может быть продвинутый, он может быть склонен на какое-то случайное падение. Да. Как я уже приводил пример, даже обезьяна иногда падает с дерева. Да. Поэтому почти полностью это означает, что материальный мир все равно как бы на него еще пока влияет. Если человек стоит под солнцем, он не может не загорать, да. Хотя он как бы, ну, при этом, как сказать, ну, от солнца не зависит. Но он просто находится в вот этой атмосфере солнечной, повсюду солнце, и он загорает естественным образом. Так и в материальном мире даже духовный искатель еще не вот на этом уровне 18 стиха он еще не вышел из-под его влияния. Ну и там дальше идет, я не буду уже все дальше идти, там до 21 стиха идет такой постепенный рост. Просто я хотел обозначить именно точку входа. Точка входа — это как раз таки уважительное отношение к преданным, то есть именно к тем, кто служит Богу и самому Господу. И вот наш 20-й метод, он звучит так, что нетерпимость к поношению Господа или его преданного. То есть вот человек, который понимает, насколько важен представитель Бога в его жизни, может быть там, не сказать, что там супер продвинутый, а такой же, как и он, который еще работает над собой, насколько он важен, насколько он нужно правильно к нему относиться, он будет нетерпим. Но опять же, мы проговорили критерии нетерпимости, что это, опять же, не перерезание горла, да, там не какие-то вообще супер какие-то крайности, да, а это как минимум просто оставить это место, то есть уйти, вот, показав тем самым свою нетерпимость. Окей, подытожим. Итак, сегодня мы прошли 19-20 метод. Мы проговорили, что важно делать то, что разрушает наше духовное сознание. Все эти 10 методов они разрушают. И последние вот два, ну давайте три захватим. Это не причинять боль другим живым существам. Последствия от этого достаточно легкие. Просто нужно начать поклоняться Богу, да. Тогда все последствия будут уничтожены. Но также можно совершать и средний вид оскорблений, да, или неуважения. Это сева-апаратхи, когда человек он уже в поклонении Богу начинает какие-то неправильные вещи делать, неуважение проявлять. Да. И здесь тоже и последствия есть, но их также можно нейтрализовать, приняв прибежище у имени Бога. Вот. Но и у имени Бога можно тоже оскорбить. Мы проговорили эти 10 оскорблений имени Бога. Что не нравится имени, да? Вот. И когда человек уже оскорбляет имя, он может от этого оскорбления отказаться или очиститься от этих последствий, просто приняв прибежище у имени, раскаявшись, повторяя его постоянно. Да. И 20-й метод звучал так, что нетерпимость проявлять по отношению Господа или его представителя преданного, его дорогого преданного. И эта нетерпимость проявляется в том, что любой, кто услышав поношение в адрес Верховного Господа или его преданного, немедленно оставит это место. Если он этого не сделает, то без сомнения он пойдет, лишившись своего духовного благочестия. Шримад Бхагаватам 10.74.40. Ну вот, мы закончили вторую двадцатку духовных методов. Надеюсь, это было вам полезно.
Спасибо вам, Александр. Потихонечку движемся мы по этим методам, и каждый раскрывается для нас, для каждого по-своему. Спасибо, что делитесь с нами этим, и хочется несколько вопросов озвучить, и начнем с конца, с последнего метода, который вы нам рассказали. И вопрос такой: что значит вкладываться в этот интерес, чтобы это выросло в потребность?
Да, хороший вопрос, спасибо. Вкладываться в интерес — это значит просто продолжать слушать. Вот лично я... У меня нет дня, когда я не слушал о Боге. То есть я каждый день минимум одну лекцию слушаю, а то и больше. Вот, я стараюсь всегда в свободное время включить. У меня есть лекция, которая мне очень сильно нравится, я просто слушаю кругами. То есть, например, Гопала Чампу, это игры Бога с его близкими, преданными. Вот. Также я слушаю Бхактира Санта Синду, вот я лекции на эти темы. Я просто слушаю кругами. Вот. И зачастую бывают даже такие дни, когда я, например, что-то делаю руками, там, да, вот ремонт сейчас, там, я небольшой затеял у себя. И в эти дни я вообще могу просто, ну, по 3, по 4 часа слушать. Вот. И это не просто как какой-то, знаете, вот послушал там, не знаю, сказку, там, да, рыбаки и рыбки, да. Нет, слушая вот на эти темы, то есть слушая о Боге, слушая писание, да, непосредственно шастру, то есть священное писание, мы совершаем вот это духовное благочестие, копим. То есть мы таким образом накапливаем духовное благочестие, которое потом, накапливаясь в достаточном количестве, переходит в потребность. То есть мы начинаем ощущать вкус, что оказывается это духовный метод. Мы об этом будем говорить шаваном, называется. Когда мы читаем и слушаем Священное Писание, это прям отдельный метод. К нему мы придем просто немножко дальше. И в этом процессе становится очень вкусно. Это становится процесс, который полностью нас как бы поглощает, да. Люди всегда любят о чем-то слушать, да. У них есть свои герои, есть Рэмбо, да, есть Терминатор, есть там, не знаю, там, различные там Санта-Барбара, да, как у них там было там. А есть вот совершенный Рэмбо, это Верховный Господь. Вот, о нем можно слушать, как он проводит свои игры, да. А у него тоже все очень интересно, но при этом на благо всем, да. Есть самый, он самый красивый, он самый сильный, самый богатый, самый отрешенный, самый прославленный, да. Людям нравится слушать о тех, кто прославлен. Как живет там, не знаю, там, Зинедин Зидан, там, да, какой-нибудь известный футболист, там, да, или какой-нибудь певец, да. Люди смотрят эти ролики на Ютубе. Мы можем слушать о том, как живет Верховный Господь. И тем самым, просто даже вот делая это стабильно, сначала это просто вот какая-то склонность, делая это, мы перерастаем в потребность. Я знаю, вот у нас есть такой человек, вот, он прям, ну, по 6, по 7 часов слушает. У него работа руками, он там работает руками, и у него постоянно наушники в ушах. Это такой счастливый человек. Естественно, когда мы слушаем, мы потом и начинаем рассказывать, делиться. Вот, это такое блаженное сознание, когда мы будем чувствовать себя очень одухотворенными. Поэтому все начинается с этого процесса слушания. Он очень важен, слушать о Боге. Слушать, конечно, из авторитетного источника. Можно слушать Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, читание Чаритамриту, Бхактира Санта Синду. Вот. И постепенно мы будем даже запоминать. Просто потому, что я даже слушаю, я многие стихи никогда не учил с Бхагавадгиты, ну, потому что я слушал о них много раз, я их знаю наизусть. Я это начинаю запоминать даже без каких-то своих дополнительных усилий. Вот. И естественным образом это становится моим, и в трудной ситуации я могу об этом вспомнить. Вот так склонность перерастает в потребность, просто вкладываясь в этот процесс и понимая, что этот процесс, он совершенен сам по себе, он очищает наше сердце.
Спасибо, что поделились ответом и своим реализованным опытом. И еще несколько вопросов у нас есть. Вот такой. Что значит осознанность и неосознанность? Что касается мяса или оскорбления, к примеру. Вроде люди понимают, что плохо, но по инерции делают.
Осознанность – это означает, что я полностью понимаю, как бы, вот, что я делаю, зачем я это делаю, вот, и каким результатом это приведет. Вот, если люди понимают и делают, значит, они просто до конца не понимают. То есть у них осознанность находится на каком-то, ну, низком уровне, очень много еще различных слепых зон. Ну, например, вот простой пример из жизни Бхактивиданты с вами Прабхупады, у него это святой, вот, у него был сын. Это описано в его автобиографии недавно. Я слушал, кстати, об этом, видите, и вспомнил сейчас. У него был сын, который постоянно хотел подойти к вентилятору и засунуть туда палец. Вот. И при этом там сидели взрослые, которые его постоянно оттягивали. Но папа его, он взял и поставил вентилятор на более низкую скорость, вот, на там, четвертую, да, что вентилятор стал крутиться не так быстро. И когда в следующий раз сын ну, захотел засунуть этот палец в вентилятор, он ему позволил это сделать. После того, как вентилятор ударил по пальцу, не отрубил его, конечно, не разбил, да, в кровь, но сделал ему больно, то сын понял, что, о, это оказывается больно, и больше так не делал. То есть, когда ему говорили, его осознанности не было достаточно, что это плохо. Ему не хватало вот этого количества этой информации. Но когда он получил свой опыт, то тогда он об этом мог задуматься. Вот. Поэтому осознанность – это когда я понимаю всю цепочку. То есть я понимаю причинно-следственные связи. Да? Вот, например, сейчас идет война. И ведические писания они говорят, почему в век Кали происходят войны. Потому что люди будут убивать животных. Они будут есть мясо коров. Поэтому происходят войны. Но люди этого не понимают. И когда им говоришь даже это открыто, они задаются вопросом, почему война, там, да, они начинают различные внешние причины приводить. Ну, потому что там в том-то году такой-то президент, там оранжевая революция и так далее. Но это все внешние причины. А внутренние причины, почему? Потому что люди нарушают законы. То есть они совершают вот это неуважение по отношению к жизни, которую Бог как бы санкционировал. Это неуважение, эти последствия, они копятся, когда это становится каким-то таким уже критической массой, происходит какое-то, ну, и какое-то массовое страдание, да, когда какая-то территория начинает страдать. Почему та или иная территория, это уже другой вопрос. Но вот если мы понимали эти причинно-следственные связи, да, что это вот этому приведет в итоге, что я потом сам буду убит. То есть я получу эти последствия вследствие того, что я ем мясо. Эти наслаждения не стоят тех последствий, да. Не стоит тех последствий. Как человек может заниматься, например, какими-то сексуальными утехами, да, вот. Но и человек, который понимает, что это чревато, что это будет рождение детей, а детей надо воспитывать, а это все, то такой человек, он. А сейчас как? Они обманывают опыт, какие-то там контрацептивы и так далее, да. Ну и при этом возникают другие последствия, это различные венерические болезни. То есть невозможно обойти законы Бога. Поэтому полная осознанность, еще раз проговорю, это значит понимание причины, следственной связи в полной степени. Пока разум не зрелый, он этого не видит. Это функция разума. Он способен видеть за кадром. Поэтому эти причины, следственные связи нужно проповедовать, раскрывать. Если же люди не способны слышать, тогда у них только единственный шанс. Это просто дострадать. Это тоже рабочий момент, называется закон кармы. Так уже Господь сделал, что если люди не понимают, то им нужен вот этот вентилятор, получить свой опыт, вот, засунуть туда палец. И тогда, может быть, уже как Бхагавад-гита была тоже озвучена на поле битвы. То есть вот как раз тогда, когда вот уже палец у вентилятора в такой критической ситуации. Почему? Потому что в критической ситуации человек начинает способен слышать. До этого для него была какая-то это просто, ну, что он говорит там этот, мой сын там, или, не знаю, кем вы являетесь по отношению к этим людям, про которых вы спрашиваете. Не способны. Но когда какая-то критическая ситуация, если с любовью начинается опять же проповедь, он говорит, вот почему это произошло. Причина и следственная связь раскрывается, то человек может задуматься. Так произошло с Арджуной. Он как бы в момент критической ситуации услышал Бхагавад-гиту и понял ее, стал способен понимать. Поэтому кому-то нужно просто дострадать, еще время их не пришло. Вот. А кто-то более разумен, может быть, просто нужно им раскрыть эту причину, следственную связь и поднять их уровень осознанности.
Благодарю вас, очень важный принцип вы сейчас раскрыли. Последний вопрос, мне кажется, тоже он очень важный. Почему у нас такой сильный вкус смотреть и слушать мирские вещи, а к духовному вкусу нужно прийти через силу и преодоление ума?
Мы сами себя просто к этому приучили, потому что на санскрите это обусловленное живое существо называется нитья бадха, то есть множество воплощений нитья, значит, вечно, практически вечно, то есть очень долго живое существо вкладывалось в эти вкусы. То есть если вот, ну, очень долго, и поэтому зачаты причинно-следственные связи такие, что вкусно Рэмбо, вкусно Санта-Барбара, да, вкусно, не знаю, там какие-то там детские какие-то игры, там, не знаю, каких-нибудь там мультики там и так далее, да, вот, и еще так далее, ну, какие-то вещи, да, и невкусно, а на самом деле Верховный Господь, он же, у него самое интересное Санта-Барбара, если мы почитаем Шримад Бхагаватам, да, и придем в какой-то момент к 10-й песне, будем читать комментарии святых, да, то мы увидим, что, ну, там совершенная Санта-Барбара, то есть не эгоистичная. Там тоже такие интриги, духовные интриги, но при этом они все как бы пронизаны любовью к Богу. И Верховный Господь также проводит свои игры, когда он убивает кого-то. Да? Например, есть игра, когда он убивает этого Калаявану. Да? То есть он в какой-то момент 17 раз, если я не ошибаюсь, он разбивал его армию, а его отпускал. 16 раз он его отпускал. Разбивал армию, а потом отпускал его просто. И 16 раз от Калаяма он собирал новые войска, к Шаухине миллионы людей приходил. Просто у Кришны была задача вот, уничтожить неправедных царей. Да. А потом в 17 раз он просто от него убежал. Этот Калаяма, он думал, почему он от него убегает, как трус. Кшатри, воин, он убегает от меня. И там такая завязка очень интересная. И потом, как он его убивает, да, что он забегает в пещеру, где спит там великий воин, который сказал, что я хочу отдыхать, и полубоги его благословили, что если кто-то тебя разбудит, ты его своим взглядом возьмешь и просто уничтожишь. И он забегает, и он видит, что вот он, Кришна, он лежит здесь, короче. Он от меня убегает, трус. А теперь он устал, еще лежит в пещере. Он даже не разбираясь, кто лежит под этим одеялом, он просто подошел и ногой его как ударил. А это был не Кришна, это был Мучукунда. Кришна вот так вот просто закрутил сюжет. И этот Мучукунда думал, ничего себе, кто тут меня так будет, да, с ноги. Вот. И он просто сразу же проснулся и просто посмотрел на этого Калаявану. И по благословению полубогов это проявился этот взгляд, что он полностью сжег его, да. Ну и вот разные такие игры. То есть, если хочется вот какого-то Рэмбо, да, Терминатора, то здесь вот это все есть. Это все есть в играх Верховной Личности Бога. Для этого он и приходит. То есть, это его игры, это определенный трейлер, да, как к фильму есть трейлер, это вот какие-то такие, ну, сливки фильма, чтобы человека привлечь, чтобы он пошел в кинотеатр или там где-то купил там подписку, да, начал смотреть этот фильм. Ну, так и вот здесь, этот Шримад-Бхагава, там этот трейлер, то есть это вот такие, давай, начни это читать. И потом, когда человек начинает читать, он начинает потом читать комментарии святых людей, и у него он погружается в это, и это есть духовная жизнь. Ничего другого. Духовная жизнь — это слушать о Боге и воспевать Его славу. И это самый главный вот критерий, насколько у меня есть вкус слушать о нем и воспевать его, то есть рассказывать дальше. Вот. Все остальное — это уже то, что приложится в будущем. Я могу быть еще не совсем чистым, у меня могут быть даже не очень хорошие качества, доброты там не хватает, правдивости там, не знаю, и так далее. Всего этого не хватает. Но если у меня вот это есть склонность слушать, то это уже значит, что это. А если это переросло в потребность, значит, что человек, ну, на самом деле очень далеко продвинулся. Поэтому, пожалуйста, ко всем просьбам, кто сейчас нас слышит, не оттягивайте этот момент. Начните слушать, вкладывайтесь в это. Вот. Так же, как мы вкладываемся каждый вечер, смотрим какие-то видюшки. Нет, начните вкладываться, слушать о Боге. Вот. И вы увидите, каким образом начнет трансформироваться ваша жизнь. Каким образом начнет трансформироваться ваше сознание. И каким образом интерес к материальным темам начнет перетекать в духовные темы. И таким образом вы полностью из материального мира погрузитесь в духовный мир, находясь в этом теле, в этой стране, в этом также в атмосфере войны и так далее. Но вы будете жить не войной вот там где-то, а вы будете жить совершенно другими эмоциями, совершенно другим, как бы, другим сознанием. Просто от того, что вы начали слушать, ну, предписание. Я должен это делать. Если вы начнете это делать, даже не продолжительный промежуток времени, вы увидите, что в этом процессе есть вкус. Поэтому Бхагаватам говорится, он не гама калпатарога или там пхалам. Он спелый плод ведической литературы. И он настолько спелый, что он сам течет. То есть его даже не нужно жевать. Знаете, вот, ну, то есть беззубый человек, он тоже может как бы получать эту пищу. Да? И вот Кали-Югу все беззубы, у нас нет этого духовного благочестия, но он сам затекает, и он настолько вкусный, он спелый. Почему? Потому что в нем даже нет косточки. То есть не нужно адсорбировать, что хорошо. Вот такой совершенный Шримад-Бхагавата. Поэтому, когда вы говорите аскеза, аскеза нет. Может быть, в начале есть просто регуляция. Вот это надо делать. Если вы себя к этому приучите, очень скоро вы получите результат, что оказывается, это не аскеза, это радость просто. И это очень интересно.
Спасибо большое вам, Александр, за вдохновение, за знание. Хочется, чтобы духовная жизнь стала прежде всего живой, основной, не просто, как говорится, да, есть прихожане раз в неделю. Вот хочется, чтобы это ушло, и те методы духовного возвышения, которых вы нам рассказываете, помогли нам духовно возвыситься и стать настоящими духовными искателями и осознающими свои вечные отношения с Богом. Поэтому спасибо вам, и ждем новой встречи, чтобы услышать остальные методы через 2 недели, получается.
Спасибо, всем удачи.